Time. Доброго времени суток, за бортом 10 ноября 2019 года и в вашем P3 эфире 345 выпуск подкаста «Витая пара». Я наконец-то нашел новое удобное положение микрофона, собрал команду полным составом. Парни, вам привет.
Привет.
Ой, я молчу, да? И все молчат.
Все молчат, да, так положено.
Ой. Ну рассказывайте, что у вас хорошего было. Олег, тянь, с нами не было неделю или даже две. Что у тебя произошло?
Да, так и есть. У меня было 5 конференций подряд.
За 2 недели?
Я в полуживом состоянии. Ну,
посмотри, Саша, вот мы оставили человека без присмотра. Угу. 5 конференций организовал.
Вот 2,5 недели. Ну, то есть там был Joker, DevOps, C++, Russia, .next и HolyJS.
Ох,
вот. HolyJS закончился буквально вот совсем недавно. А для меня он почти не закончился.
Я даже в Инстаграме какие-то фоточки лайкал с HolyJS твои.
А, спасибо, спасибо, это важно, это важно.
Не беспокоить,
ну,
сказал Артём.
Сказать, мне очень понравилась конфа по JS, потому что там, ну, люди какие-то менее зашоренные, более молодые. Может, это как-то связано, что люди молодые, и поэтому они больше реагируют на лечение, так сказать.
В смысле на вот, лечение?
Ну-ка, помнишь, когда-то был вот этот мем про Кащенко и все такое, когда весь мир делился на пациентов и
хорошо,
персонал
давай
с врачами?
Да.
Вот, соответственно, если представлять себя принадлежащим персоналу врачей, то все остальные становятся пациентами, и мы смотрим, как они реагируют на лечение новыми технологиями, там еще чем-то. И джаваскриптеры, они очень быстро все схватывают, они сразу же все это начинают применять. Там буквально пару месяцев назад появился фреймворк, все им уже пользуются, и все его уже знают. И я иногда даже не понимаю, как они с такой частотой успевают вообще понимать, как мир меняется.
Код, написанный вчера, там уже Legacy,
один...
да?
А? Да, типа того. Там был пацан... не пацан, молодой человек, да, который в школе, если я не ошибаюсь, ну, короче, в минус втором классе с конца, я ж не знаю, сколько в их шведской школе там классов, да, ну, допустим, в 10 классе, он в этом возрасте уже писал Babel. Это ключевой компонент инфраструктуры JavaScript, который позволяет транскомпилировать свежий JavaScript на старые браузеры. То есть Babel'ом пользуются, ну, практически все.
Ой-ой.
Вот. Этот чувак писал ключевой кусок Babel'а еще вдобавок. Сейчас он пошел на второй курс, вот буквально месяц назад. И это забавно. То есть технологии развились так, что как бы любой школьник, ну, по крайней мере, если это умный школьник, может работать на уровне с профессионалами.
Крутяк. Вот.
Все очень быстро стало.
Слушайте, а у меня после вспоминания Рукащенко продевает шизоидная мысль. Давайте какой-нибудь выпуск в халатах проведем.
А для этого надо халат искать.
Ну, я не думаю, что это сильно сложно.
Можно найти себе девушку и после этого снять с нее халатик. Простите. Да.
Хорошая мысль,
блин. Да.
Мне нравится.
Вот. Артём, у тебя чего? Ты там что-то... Заворачиваешь Objective-C в поды и куришь? Ай, господи, за это скоро могут сажать. Так.
Примерно этим и занимаюсь. Смотри, история такая, как бы... Я говорил уже о том, что у меня есть желание припионерить проект SwiftCR. Mm-hmm. Нехер раскидываться условно хорошим, удобным кодом под лицензией Apache. Но мало ли что может случиться. Например, могу прийти я.
И что ты там творишь?
Короче, я пытаюсь выпилить из этого проекта, скажи, как его называют, я пытаюсь выпилить из него GPU image. Вот, для этого мне приходится фильтры GPU image либо реализовать через OpenCV самому, либо реализовать обертку для похожих фильтров, уже реализованных в OpenCV, потому что и такое бывает. Например, вот мы с тобой вчера обсуждали, это был Blend.
Dodge Blend?
Да, Dodge Blend. Вот, он на самом деле уже реализован в OpenCV, тем более в OpenCV он реализован намного круче, чем он реализован в этом, скажи.
Swift CR?
В GPU Image. Вот, потому что в GPU Image он просто смешивает, а в OpenCV можно задать ему изменение яркости каждому из двух изображений, и еще изменение контрастности задать для каждого изображения, и финальному изображению еще и яркость изменить. То есть там параметров, там 5 параметров у этой функции. Нет, даже больше. 6 параметров. То есть альфа, бета — это множители для каждого изображения. И гамма — это для, ну, то есть превращения яркости.
Да, ну, подожди, естественно... а у тебя там все что ли, в формате LAP, не в формате, не в пространстве RGB живет?
Почему RGB?
RGB?
Подожди, слушай. Стоп. А, как его зовут? OpenCV, он предоставляет некую абстракцию. То есть у тебя есть абстрактная матрица, которая, допустим, вот, допустим, откуда-то она там у тебя приходит, да? О, там ему вот эти пространства, там типы RGB, H чего-то там, HS, HVS, или как? Вот. Неважно, то есть оно как-то там, короче, генерируется у тебя матрица. Она уже со всеми этими штуками. Ее можно там, допустим, конвертировать из пространства такого-то в такое-то, но у меня сделано так, что у меня любой UI-имидж превращается в CV-мат RGB.
Понятно.
Ну, я просто свисписать самое. Короче, код на GitHub'е тоже под апачом валялся. А, нет, под митом. Вот, я его, короче, свистнул. Вот, он, короче, это делает.
Ты его закоммитил?
Нет, я его склонил. Склонил к сотрудничеству противоестественным образом. Вот, и теперь нагло пользуюсь реализацией этих фильтров. Вот. Когда я закончу эту реализацию, я выпилю совсем Swift FO GPU Image из Swift ACR. Вот. Проект будет называться DTONR. Не ACE, не OSR, а ONR. Потому что мы не все символы будем распознавать, а цифры.
Ну, ты пришли
ну,
потом ссылочку.
Ну, а DT, да, bitstreamer. Ну, когда это будет в публичном репозитории уже лежать, а не в приватном, тогда пришли, конечно.
Окей. А пока что ваш GitLab обнесен заборчиком, да?
Да-да-да-да-да-да-да. Вот наш GitLab обнесен заборчиком, и RSA где-то в папке SSH вычерчил.
Угу.
Вот. Но самое забавное, я решил сразу решить проблему с подспеком. Ну, короче, чтобы можно было вот этот мой уже DTONR использовать в, как сказать, ну, то есть в каких-то своих уже проектах, да? Вот. Мне нужно правильно отредактировать подспек. Я вот взял его с подспеком уже. Подспек — это такая штука, которая, короче, условно говоря, объясняет, как, что из себя представляет твой под. Ну, то есть под это вот как npm, nuget, вот это вот все.
Сейчас уже столько значений для слова под, что я начинаю путаться.
Ну, вот. Стручок, короче. И... сейчас я на мысль вернусь. Я решил сразу с этим стручком закончить, чтобы мне потом к этому не возвращаться. Вот. Ну, и вот с под линтером у меня пока что дружбы нет. Я не понимаю, почему он у меня все время на что-то ругается. Вот, теперь я пытаюсь указать множественную зависимость S-dependency, и я не понимаю, как ему указать больше одной зависимости. Вот не понимаю, и все, потому что официальных доков нету, а примеры искать очень тяжело.
Подожди, а почему нет официальных доков?
Ну, как бы официальные дока есть, но там указано, как один указать, один под, ну, этот, dependency. А как указать несколько dependency, я не знаю, потому что сейчас временно, чтобы просто банально у меня проект собирался, пока я разрабатываю вот этот вот замену, да? Мне же надо, чтобы проект все равно собирался. То есть выпили сразу Swift ACR, GPU Image из Swift ACR, я не могу. Потому что тогда проект просто собираться перестанет. А мне надо, чтобы он собирался. Пока что. Пока я вот разработаю все эти обертки. Потом я их просто выпилю из кода и все. Вот, и поэтому это, мне еще GPU Image нужен. Мне нужны две зависимости, OpenCV и GPU Image. Но я не могу, короче, почему-то их писать две сразу. Хотя как-то это должно быть устроено.
Понятно. Понятно. Блин, что? Я пытаюсь вспомнить, что у меня хорошего айтишного было, и что-то ничего не могу придумать. Даже вспомнить.
Ну, типа, ты работал на работе.
Ну...
Похлопаем.
Ну, типа, знаешь, Олег, и ты работал на работе.
Угу. Ну, я на самом деле фигней какой-то страдал, потому что, кажется, в этом и заключается моя работа.
Шутка. Я работал на работе.
Шутка.
Потому что... Блин, я даже не могу вспомнить, вот что-то такое прям экстраординарное, с чем хотелось поделиться с миром. Вообще ничего. Только стишки пишем.
Может быть, стоит придумывать раз в неделю какую-нибудь интересную штуку и копать ее.
Может, ты тетрадку купил какую-нибудь новую?
Ну, это как бы не относится к этому. Да, я тут занимался немного. Подожди, на этой неделе? Нет. Или на прошлой?
Нет, стрим был на прошлой неделе.
Стрим был на прошлой, да. А тетрадку покупал на этой, да. Вот я больше пока в обучение пошел, во всякие тайм-менеджмент, ведение дел, списков дел, да. Пробую себя немножко в соседней области и делал стрим по поводу Bullet Journal, если кому интересно. Дам ссылочку.
Это такой хоп, и через полгода Саша маркетологические исследования проводит.
И в костюмчике выступает за много денег. В Лужниках. Окей. Ну что, к темам наших слушателей?
Там мне нету ссылки на тему слушателей.
А они ж все же переехали к нам в файлик.
Ты не прикрутил в Redmi.
В Redmi я ее прикручу чуть позже.
А я как пингвин, я за пределами Redmi не вижу.
Да, кстати, если из новостей таких, то у нас наконец-то в чатике появились правила. Я запинил сообщение, и темы слушателей уехали в отдельный файлик, чтобы слушателям не искать, значит, по 10 тысяч раз, какой выпуск у нас там следующий, текущий, и куда присылать пол-реквесты. Для этого появился отдельный специальный файлик, вот, который будет просто вычищаться перед каждым выпуском подкаста.
Еще, граждане, я попрошу вас, не двигайте каты.
Ну, это потом. Да, у меня тут все ходят. Артём, ты нашел файлик с темами?
Да, я сейчас найду. Где-то. Ты пока начинай. Или да давай Олег начнёт.
Или Олег начнёт. Там просто у нас... начнем с тем слушателей, потому что у нас там всего одна. Вот. Которая сама по себе чудесна чуть более чем полностью. Что-то мне плохо.
Вот, я нашел Sims from Dissonance.
Да.
Только там ничего нет пока.
Почему-то там съехали ссылки у этого, у... Как его?
У кого? Все нормально.
Да? Это у меня проблемы с интернетами, что ли?
Подожди, что ты... Куда ты пытаешься попасть?
Я пытаюсь попасть сначала во ВКонтакт. Этот ВКонтакт меня должен утащить на OpenNet. Вот.
Все. А, давай посмотрим.
Да, я смотрю тему...
Ты не перенес эту тему в файлик. Потому что файлик для тем слушателей стоит, лежит пустой.
А он и должен сейчас быть пустым. Я эту тему перенес сразу к нам в 345.
А, ну все, окей, тогда я закрываю этот файлик.
Да.
Его тогда нету смысла открывать.
Его нету смысла открывать, конечно же. Вот. А у нас есть тема слушателей про проприетарный драйвер NVIDIA, которого в релизе... в релиз-нотсах указано, что добавлена поддержка двух фильтров OpenGL, кажется. Я сейчас... Да. OpenGL.
Ну,
вот.
И при этой теме...
Можно я сначала оглашу суть, а потом мы вдарим?
Да.
Вот. А потом говорится про то, что... А как же так, зафига NVIDIA тащит даже в проприетарный драйвер OpenGL, если сама Apple... от него отказывается и объявляет его устаревшей фигней. Как же ж так в нашем-то цивилизованном обществе? Вот. В этот момент у меня, конечно, сломался немножко мозг, потому что я не смог отловить причинно-следственные связи между проприетарным драйвером NVIDIA для платформ Linux и FreeBSD и Solaris. И Apple-овым решением в своем маленьком мирке отказаться от OpenGL. в силу там каких-то своих внутренних то ли противоречий, то ли чего.
Потому что самое забавное, я представляю, как Apple пойдет к Google и скажет: выпилите, пожалуйста, нахер из Google Chrome OpenGL.
Да, отовсюду выпилите. Пойдет к Столману и говорит: уберите OpenGL, он нам мешает. Вот.
Как Но бы... подожди, гляди, Google Chrome, он умеет работать без OpenGL. Там есть WebGL в самом браузере, как стандарт, но он может транслироваться на что угодно, в принципе.
Может.
Но для этого надо сидеть и впиливать вдумчиво метал.
Просто про что говорит?
Так и будет.
Просто как бы, ну, некоторые товарищи считают, что у нас Apple до сих пор является таким могучим трендмейкером, и что если вот они сами, Apple, выпилили OpenGL, значит, ну, все должны пойти за ними повторить эту глупость.
И тут я скажу так, что Apple, ну как бы до сих пор все равно остается влиятельным игроком, согласись.
Остается, но она уже, вот в моем представлении, все-таки там, она остается влиятельным игроком в консюмерском сегменте, но никак не в промышленном. Ну, где у нас там, ну, да, нейронки промышленные, и вот это вот все промышленная работа со всем остальным, распознавание образов, циферок и чего бы то ни было. И то, что она внутри себя это выпилила, ну, как бы, честь им и хвала, но... И даже если
при том сам...
это как-то было бы связано, то я не могу связать эти две новости у себя в голове. Ну, добавили, чуваки, два фильтра. Поддержку двух расширений. Не фильтра, два расширения. Multi-GPU-контекст и NVGPU-мультикаст.
Наверное, знаешь, как бы... Некоторым людям невдомёк, что мир несколько шире, чем Apple.
Ну, вот. Ну, либо мы всё-таки дождёмся в очередной раз подтверждения тезиса, что яблочники должны страдать.
Не, ну, с другой стороны, понимаешь, Саш, вот всё-таки, да, ну. Apple, ну, хорошо, ну, выпилили вы OpenGL своих там отовсюду, да? Но при этом вы же сами пилите LLVM, Silang.
Ну.
Ну, Silang, вот это всё, всю эту глупость компиляторы, да? Я уверен, что LLVM здорового человека, который тоже пилится усилиями Apple, эти штуки продолжит поддерживать.
Подожди, а в LLVM есть какая-то связь с OpenGL?
Ну что, подожди, ну собирать же как-то программы надо для этого всего добра.
Так OpenGL же это просто API до драйверов.
Ну.
Зачем ему в компиляторе поддержка?
А, то есть мне не надо?
Нет, конечно.
Не, да. Я, по-моему, видел там какой-то флаг OpenCL, OpenGL, какой-то флаг.
Ну, это говорит о том, что...
OpenCL — это немножко другая штука. OpenCL — это штука для вычислений. Да, правильно?
Я думал, например, есть...
Да. Давай ты сначала.
Я просто думал, что OpenCL и OpenGL — это примерно одного поля ягод.
А я не знаю, как оно в плане стандартов сделано. Вот давай, я открываю статью на Википедии на 5 секунд. Если там OpenCL, not to be confused with OpenGL. Мне кажется, что это разные штуки, они просто названы похожим образом. OpenCL – это штука для быстрого вычисления на GPU. И зачем нужна поддержка в компиляторе? Потому что компилятор, когда... компилирует на последней стадии на оверинге до машинного кода, он может посмотреть, что некоторые операции, они на самом деле являются, например, векторными или матричными, и вместо того, чтобы выполнять их на CPU, он может скомпилировать это в быстрый GPU-код. А, ну, соответственно, это должно быть реализовано в компиляторе. OpenGL, он, ну, работает немножко по-другому, это набор хитрых драйверов для видеокарты, и когда ты что-то компилируешь, ну, свою программу, которая использует OpenGL, она эту программу использует через стандартные системные API. То есть там может быть и видеокарта, и там черт ступи, но тебе как пользователю, написателю высокоуровневого кода, не важно, ты как просто как библиотеку-то используешь. Поэтому...
CUDA для NVIDIA?
CUDA для NVIDIA... Это тоже вычислительная платформа, и она, наверное, должна тоже быть поддержана в компиляторе. А OpenGL – это синоним DirectX, это синоним еще чего-то такого, это синоним, может быть, Metal, я не сильно в курсе, что такое Metal. Вот, например, что говорится о Google Chrome, Google Chrome на Windows, он у WebGL, он тоже рендерит не через OpenGL, он рендерит ее через Angle, который постоянно падает, когда ты пытаешься его собрать, потому что там криво код написан. А Angle, он на Windows его рендерит через DirectX. То есть, в принципе, Google Chrome уже умеет чем угодно рендерить что угодно. Вот, так что, кажется, тут здесь все хорошо будет в этом плане. Единственное, кому будет реально плохо, это людям, которые разрабатывают на Mac'е приложения, которые работают с графикой и особенности игр. Им просто капец. Вот, вот что могу сказать.
Ну, тут нам говорят, что, видите, проблема... Сейчас я сформулирую мысль, что-то у меня мысли сегодня путаются. Нам говорят о том, что Apple — это, мол, большие деньги, и за большими деньгами попрет вся остальная индустрия. Но другая проблема Apple в том, что большая часть этих вещей закрыты, а OpenGL, вот он, и он уже давно стандарт.
Ну, тем более, понимаешь, я все-таки отскочу в сторону, да, то есть OpenGL — это не совсем моя тема. Моя тема — это OpenCL. Я ее программировал на OpenCL. Вот, от нее Apple тоже отказывается. Но опять же, они оставляют поддержку в компиляторе в общем, большом.
LVM. Подожди, а в пользу чего они отказываются? Все так же в пользу металла?
Да, то есть там есть Metal Shaders и Metal чего-то там... Metal чего-то там для вычислений, Metal Shaders для отрисовки. Или...
А, ну как бы... То есть мы лишний раз приходим к тому, что яблочники должны страдать. У них все свое, они пытаются тебя удивить.
Ну почему, Саша? С другой стороны, я могу, смотри, сейчас написать, допустим, Brew install OpenCL, ко мне приедут либо, да? Mm-hmm. И потом Brew install LVM, ко мне приедет LVM, который умеет OpenCL.
Ну, я просто не знаю, насколько сложно тебе потом будет все это счастье втащить в какой-нибудь апчик для айфона, мака.
Легко, я просто меняю LLVM Xcode на LLVM здорового человека. Там, причем самое интересное, в там специальной вот папке bin у LLVM для мака, да, угу, который вот через Brew приезжает, есть специальный такой бинарник, который надо запустить с определенным ключом, и он найдет твой дефолтный Xcode и в нем поменяет ссылку на LLVM.
Понятно.
Ну, что хотел сказать-то? Собственно, Metal — это же проприетарная API от Apple, поэтому ты его не можешь просто так в Linux заимплементить. Я вот сейчас немножко погуглил в Гугле, пока вы разговаривали, и обнаружил всякие патенты, касающиеся Metal. То есть в Linux его нельзя будет использовать, в Винде просто так нельзя его будет использовать. Зато есть API под названием Vulkan, который... как бы можно использовать. И Vulkan, он поддерживается Chronos Group, который, по сути, это такая федерация компаний, которые стараются шарить свой опыт. Соответственно, может, индустрия-то и последует за Apple, но немножко другим способом. Все будут имплементить Vulkan.
А, подожди, напомни мне.
А на нем и так все работает уже.
Напомни мне, пожалуйста, дорогой товарищ, этот Vulkan поддерживается карточками AMD?
Я думаю, что он поддерживается всеми новыми карточками AMD. Не, некорректно говорить, что он не поддерживается карточками. Он поддерживается драйвером, ну, потому что это API. Вот. А ну, с точки зрения карточки AMD, у AMD есть неприятная штука, что они раз в N лет, раз в пару лет деприкейтят часть карточек и говорят, что мы новые драйвера не будем выпускать. Поэтому выпускают ли драйвера к твоей карточке, я понятия не имею.
Ну, у меня NVIDIA, поэтому мне плюс-минус нормально. Короче, это проклятие так и не преодолено софтом святого Столмана. В свое время было проблема...
Проклятие святого Столмана, да.
А в свое время, когда я переходил на Linux, было проклятие, что если у тебя карточка тогда еще IT/AMD, у тебя будут проблемы, в общем. Это до сих пор сохраняется, да?
Подожди, они IT разве не Radeon были?
Ну, Radeon, но IT.
Они сейчас, по сути, Radeon, они просто там RX называются, как-то еще буква R, угадай, что значит. Слушай, но зато у NVIDIA это все даже стало лучше, потому что, насколько я понимаю, новая Ubuntu, в ней, если ты не сторонник Столмана, так сказать, у нее прямо теперь встроенные свежие проприетарные блобы от NVIDIA, и они протестированы. То есть раньше тебе нужно было установить Ubuntu и мучиться, подбирая там репозитории, откуда скачать вот это все. Сейчас ты просто ставишь Ubuntu, у тебя все просто работает. Вот, как бы. Поставил и забыл. Мечта виндузятника.
Ну, прямо Linux здорового человека.
Вот, камрады, вот смотрите. Да. Вопрос. Вот у меня написано вот об этом акте. У меня графика Intel UHD Graphics 630.
Да, да. Да.
Ну, какой-нибудь Айрис Про, да?
Да. Дрянешь драйвера, кто пишет?
Ну, Intel.
То есть, если Intel в своих драйверах для моего Mac не вырежет OpenCL, значит, я по-прежнему смогу туда что-нибудь присылать.
Да.
Они его не вырежут.
А они его не вырежут. Потому что мне кажется, что у них, знаешь, там один репозиторий для всех платформ. И они его просто с разными ключами собирают.
Так и есть.
Ну, то есть у нас получается очередная потёмкинская деревня от Apple. Окей, едем дальше.
То есть они выпилили то, что выпилить нельзя. Они выпилили это системный пилит. Ну, хорошо, мы доставим рядышком.
Понимаешь, дай я немножко раскрою про Apple, почему они так делают. Пока это не секрет, что они хотят перейти на свои собственные центральные процессоры и на свои собственные видеокарты, которые выпущены вместе с AMD вместе. Соответственно, когда они так сделают, то весь мир там Intel, Nvidia и прочие на них несколько ополчатся еще больше, чем это было раньше.
А почему?
И, ну как, с ними расторгнут контракты просто вот и все.
А в смысле Apple перестанет покупать их не процессоры, видеокарты?
Да.
Да.
И к этому все идет.
И, соответственно, эти чуваки, они уже заранее готовятся к тому, что их возьмут в осаду, и, ну, вот меры осадного положения, у них собственный графический стек, свой процессор, они выбросили все, что им мешало, они выбросили всех убогих, больных и, там, не знаю, стариков в виде 32-битных приложений, чтобы они их не тянули назад.
Ну, подожди, смотри, история такая в чем? Даже те же чипы армовские, да, тут эти Apple там, Apple uh-huh. A от какого там до последнего, да?
Uh-huh. Yeah.
Они же раньше тоже поддерживали OpenCL и OpenGL. То есть, если они с ними могут работать, то зачем рубить OpenCL и OpenGL? Потому что, тем более, что Apple сама их придумала в свое время.
Понимаешь, вопрос в стоимости поддержки. У тебя появляется новый процессор, и тебе надо поддерживать кучу новых API. Они логично пытаются понять, от чего можно избавиться, чтобы не тратить на это деньги. Ну, вот от чего-то избавились.
Ну, это надо, значит, прийти к толпе разработчиков и сказать, перепишите, пожалуйста.
Так они уже это сделали. По тебе видно, что они это уже сделали, ты в курсе.
Ну, да, да.
Вот. Ну и плюс такая фигня, что как бы есть вещь такая, как поддержка официальная, а есть просто работает. Если Apple говорит, что что-то поддерживается, то они обязаны как бы разбиться в лоб в кровь и сделать так, чтобы все работало. Вот. А если это просто как-то запускается, то они могут сказать, ну знаете, вот там есть сообщество, оно вам починит.
На свой страх и риск, так, короче.
Да, они же как бы, наверное, не придут с топором и не будут убивать всех, кто пользуется OpenCL. Они просто так отключат, так сказать, систему жизнеобеспечения и посмотрят, что произойдет.
А если не будут переходить, отключим газ.
А, ну, с точки зрения метода-то не получится не перейти. Там нет вариантов.
Окей. Ну что, к темам к нашим, которые я тут пытался собирать.
Давай.
Ох, так. Товарищ Артём, есть у вас что-нибудь, что хотите доложить?
А, и с тем?
Да, у нас есть JokerCon, кстати, у нас может доложить товарищ Олег.
Я, да. Кстати, товарища Олега на другую тему хотел допросить.
А, хорошо, тогда что вам интересно?
Товарищ Олег.
Да.
DevOps все?
Да, я видел эту крайне упадническую статью. Ну, это перевод статьи на самом деле. Я, с одной стороны, понимаю, о чем там этот товарищ говорит. Он говорит, что вот пришли всякие плохие люди, облачные провайдеры, придумали DevOps и SRE, и теперь все программисты стали админами, и ценность программирования резко упала, вот как-то так.
А при том, что админы-админы, которые админы, они так как были одинокими, так и остались.
При том, что я этого там вокруг своей жизни не вижу.
Ну, я немножко начинаю понимать в некоторых частях мира. Ну, условно, если у тебя там, например, все запускается на Амазоне, то как бы Амазон твой царь и бог. если у тебя там все делается с помощью всяких облачных мониторингов, которые тебе продают облачные провайдеры, то тут сам ничего не пишешь, как бы, а просто надеешься, что вот эти вот чуваки тебе сделают хорошо. Но...
На практике это работает так себе.
Ну и, собственно говоря, потеряли ценность, так скажем, программисты, которые умеют программировать.
Которые умеют только программировать, да, потеряли. Ну, вопрос в том, насколько это плохо, насколько это хорошо.
Ну, уже давно же говорил, что чистый программист, который умеет только...
Нет, там немножко в другом история. То, что Олег сказал, да, там, софтвер-инженер.
Ну, вот гляди, с одной стороны, да, вот Amazon, на нем запускается все, многие люди уже не представляют своей жизни без Amazon. Но с другой стороны, вот есть какая-нибудь страна под названием Россия, и я что-то не вижу, чтобы у всех все запускалось на Амазоне.
Ну, знаешь, мы не сильно живем там, на чудесном Западе, где, и может быть, даже и там далеко не все запускается в Амазоне. К нам же только слухи долетают, что там происходит.
Вторая фигня – это то, что Amazon нифига не такой дешевый, как кажется. То есть, если у тебя там, допустим, один какой-то сервачок на 2 гигабайта оперативной памяти, или сколько там сейчас минимум, вот, и ты платишь на него, допустим, 400 рублей в месяц, а потом там со временем стало 600 рублей в месяц, ну, это неприятно, но это, в общем, окей. С точки зрения семейного бюджета там в 200 тысяч рублей. А если при этом... как бы это организация какая-нибудь, там, Одноклассники, ВКонтакте, еще кто-то, то это миллионы, там, миллиарды денег, вот. И получается, что большие компании-то, они тоже не сильно на всяких Амазонах сидят. Ну, тупо, чтобы сэкономить, да, тупо, чтобы иметь контроль над платформой и прочим. И, скорее всего, просто вот этот человек, который писал эту грустную статью, он просто оказался в том секторе, ну, скажем, разработки и экономики, в котором действительно все плохо и в котором облачные провайдеры все захватили. Но мне кажется, так вообще далеко не везде. Ему просто стоит чем-то другим заняться и все.
Ну, плюс, видишь, у облачных провайдеров зачастую проблема в чем? Особенно у Амазона. Ты никогда не можешь четко спланировать, сколько ты заплатишь. На это многие жалуются.
Это так, но, скорее всего, если ты как бы какой-то маленький разработчик, там компания на 50 человек, или ты вообще один, там у тебя подкаст, у тебя сайт подкаста, то вряд ли Amazon там будет стоить более чем в два раза дороже, чем ты планировал. Как бы, и если ты заплатишь не 400 рублей, а 600 рублей в месяц, это неприятно, но нормально.
Mm-hmm.
Вот ныть про то, что Amazon там... что-то на 2% тебе неправильно трафик посчитал, его больше, могут только какие-то супергиганты. И вот ты супергигант, я даже не знаю.
Нет, конечно.
И даже наши работодатели это не супергиганты, и им в таких масштабах наплевать, наверное, на трафик.
Ну, может быть.
Камрад, а мне все равно грустнево.
А что тебе грустнево?
А что тебе грустнево-то?
Не...
Подожди, ну...
Потому что я живу в мире, в котором человек, открыв там, допустим, блокнот, сохранив файл, назвав его main.js, может попрыгать жопой по клавиатуре, и Node.js это спавает.
Ну и чё, ну все отлично, у тебя получился продукт, который работает. Что тебе не нравится?
Mm. За который еще и можно денег получить.
Да, потом как да, бы можно. Нанять трех программистов. Самое прикольное.
Мне не нравится стиль программирования, попрыгать жопой по клавиатуре.
А, подожди, давай мы здесь остановимся. Смотри, то, что попрыгать жопой на клавиатуре, это называется MVP. Minimal что-то там project. То есть...
Саш, я тебе вчера такой уже Minimal VP, MVP прислал, тебе не понравилось.
Ну, так ты дослушай. Вот. И как бы прикол в том, что сейчас продают не столько там прям совсем готовый, законченный, вылизанный до последнего винтика продукт, сколько продают некоторую идею, которую постепенно, итерация за итерацией, дотачивают, доводят и местами адаптируют под требования рынка. Потому что то, что ты думал вчера, очень даже не факт, что будет иметь смысл сегодня. Вот. Еще давно-давно на заре моей карьеры была чудесная история про двух парней, один из которых там продумывал архитектуру, вылизывал, там описывал все, обкладывал тестами, вылизывал каждый файлик и вот как-то там шел. А второй просто в режиме хомяк-хомяков продакшн выкатил первую версию, огреб баги, огреб обратную связь, вторую, подручил за апдейт деньги, третью, а на четвертой или пятой итерации купил просто контору первого чувака, которому за какую-то там сумму переписали весь проект по-человечески. Вот так это сейчас живет.
Это и грустно.
Вот. И для того, чтобы эти идеи быстрее доставлять, а задача именно доставлять быстрее именно идеи, для этого там есть и NPM, и Node, и вот это вот все. Как бы вспомни только даже то, что, тот факт, что у тебя Facebook был изначально на PHP написан, ну потому что так проще. Вот у чувака, у Цукерберга была идея. Не было бы PHP, он бы ее реализовал на что-нибудь другом, и не факт, чтобы взлетело, кто-то бы оказался быстрее.
Знаете, мне это напоминает старые философские разговоры о том, что вот представьте, что люди перестанут умирать, они перестанут болеть и все такое. И все, что не захочется, ты будешь делать быстро и эффективно. И после этого люди целые книги, толстенные томы писали на тему того, что станет скучно, как бы человеку нечем будет заняться, и мир остановится.
Как? Олег, здесь да. Все наоборот, потому что из-за того, что народ говнокодит, тем, кто этим говнокодом пользуется, совершенно не скучно.
Подожди, то, что ты можешь определенные вещи теперь сделать быстрее и проще, означает, что ты можешь достигать более масштабных целей. То есть проблема в том, чтобы написать программу, больше нет, и это хорошо.
Проблема, чтобы придумать идею для программы. А для этого нужно вовлекать новые свои, в том числе и население, которые ранее от этого были далеки. И современный набор...
Камрады, что лучше? Мало софта, но он весь качественный? Или много разного софта, но он весь, ну, такой?
А что лучше? Нет софта или он, ну, такой, но он позволяет тебе получать 100-500 миллионов в день?
Подожди, не получать, а мне как пользователю, а не мне как говноделу.
Нет, тебе как какому-то предпринимателю, допустим, ты повар, тебе нужно правильно рассчитывать пропорции для твоих блюд. Причем там в расчетах на 1, 2, 100, 500 персон. Вот. Естественно, можно сидеть с калькулятором, а можно просто сказать программке, у меня сегодня вот такое блюдо, посчитай, чего мне сколько нужно. Все. У тебя экономится время, у тебя экономятся нервы, у тебя меньше ошибок, возвратов, переготовок и отходов. Ты элементарно получаешь дополнительную прибыль в своем бизнесе. Вот я тебе про что говорю. И для того, чтобы эти птицов написать, нужно быть не программистом, а нужно быть в первую очередь поваром. Вот. И как только у тебя появляются инструменты, которые позволяют это делать, чудесно, у тебя... Ты как на какой-нибудь соседний повар и соседний там пекарни условно. Это все реализовал, он альтруист. Почему? Его сама стоимость его находится не в этом софте, она находится в его булочках, которые он пекет, и рецепты которых там тщательно хранит где-то под подушкой. Вот. Поэтому софт он дает в open source, его дотачивают там какие-то еще чуваки, которым это интересно, и ты начинаешь этим пользоваться, тоже экономить деньги, и твой бизнес прет.
Как бы вот про это. Кстати, open source тоже. Видоизменился.
Конечно.
Чувак пишет, что open source он перестал быть тем, чем он был.
Ну, это теперь больше не тусовка бородатых хацкеров, это теперь больше про бизнес и больше про деньги.
И при том, там, кстати, я заодно заглянул в комментарии, вот, один из тем, что любой там, допустим, какой-то проект, да, куда ты хочешь запул-реквестить, а его, короче, рулят какие-нибудь чуваки из Фейсбука, и им твои пул-реквесты вообще нафиг не интересны.
Ну, значит...
Ну, форкни.
Или придумай, чем удивить чуваков из Фейсбука. И, возможно, ты получишь работу в пресловутом Фейсбуке. В общем, такой чувак, по-моему, ноется совершенно не про то, про что стоит ныть. Просто используйте инструменты для того, для чего они предназначены. На JavaScript прототипировать одно удовольствие.
Саш, для чего предназначен open source? Это что же инструмент?
Это скорее движение философии, в моем представлении. Okay. Это отнюдь не про куда-то.
Ладно, давайте дальше. Если больше нечего сказать.
Совсем. Давайте про open source поговорим.
Что с ним не так?
С ним все хорошо. И опять-таки про титанов рынка, потому что Google анонсировал Open Titan, которая вам позволяет генерировать чипы, которым у вас изначально будет доверие. В общем.
Я все понял.
Да, то есть.
Я ничего не понял. Я эту тему даже не открывал, я посмотрел заголовок, понял, что это мимо меня.
Ну, есть проект Open Titan, который тебе дает некую платформу для создания криптографических компонент, которым изначально уже есть доверие. То есть в них уже сейчас заложены технологии, применяемые в современных USB-токенах Google Titan. Вот, только теперь, раньше они производились там Intel'ом и другими производителями и были проприетарными, закрытыми. Сейчас же это все открыто, ты можешь посмотреть спецификации на чип, можешь посмотреть его структуру, понять, что там нету закладок от товарища майора или, я не знаю, как обращаются, сэра майора. Вот. И...
Нет, как там...
Соответственно, применить его в своем проекте. Или в своей организации, если ты вот такой же паранойя, как большой...
Хер майора.
Да, хер майор.
Ну, вот. То есть там вот есть стандартная проблема о том, что если у тебя производит чип, например, какая-нибудь там NVIDIA, Intel и прочее, они могут сделать такие бэкдоры у себя, которые, ну, чисто... В позитивном ключе, конечно, они сделаны, которые злоумышленникам позволят написать rootkit, который будет совершенно недетектируем и неуправляем из операционной системы, и ты никак его не сможешь оттуда выкинуть. Потому что это работает все на железе, на самом верхнем уровне root of trust. Вот. И, соответственно, вопрос, доверяешь ли ты Intel? Насколько ты доверяешь Intel? И такие большие компании, как Google, например, они имеют право, в общем-то, не доверять Intel. Или, например, МВД России может не доверять Intel совершенно законно.
Или особенно АНБ учитывая... может не доверять Intel. Вполне.
Да, или кто угодно АМД может не доверять, доверять Intel. АМД тоже может не доверять Intel.
Вот, а в результате получается дикая ситуация, что Intel-овские чипы сделаны Intel, AMD-шные чипы сделаны AMD, и мы почему-то обязаны им верить. Вот. И Google решил эту порочную связь порвать и сделать открытый проект, который дает самый корень, собственно, доверия. Основные чипы, основную цепочку загрузки.
Причем я так вот понял, что это чипы не только там для встраивания в токены, но это еще и там в их платах где-то применяется.
Это в сервера можно встраивать куда угодно.
То есть у тебя подписанная прошивка там... Биоса подписано, ядро, и все это проверяется чипом, которому ты из коробки доверяешь, потому что ты сам его создал. Сам его заказал в каком-нибудь TSMC, тебе сделали там литографию и все такое, и у тебя счастье.
Да.
И у тебя там очень тонкая прослойка некой фирмвари, которую ты можешь сам контролировать.
Которая пересылает твои данные и ключи куда-нибудь в НБ.
Ну, если ты ее взял у кого-то, то да. А если как бы ты ее написал поверх сам... На основе какого-то open source тоже.
То тебе на TSMC ее аккуратненько подправят. Ну, просто заинклюдят нужные эти.
Ты не представляешь.
Ну, батенька, вот у тебя есть интеловская платформа в твоем MacBook'е,
да,
допустим.
Да, я знаю.
И в нее уже 100% встроены руткиты Intel'а. То есть у тебя 100% гарантия, 146. А если ты что-то распечатаешь для своего дата-центра, то она будет не 146, а, допустим, там 5%.
Плюс, если ты какой-нибудь большой Google, ты всегда можешь купить пару списанных линий AMD и на них фигачить свои чипы по своим спекам.
Или если ты Google, ты можешь просто купить AMD.
Ну, тебе... Вот, а еще там, собственно, вопрос-то в чем, что процессор раньше делал только большие вот эти вот компании, и им приходилось верить на веру. Все, что ты делаешь процессорное, ты веришь им. Отметьте, что разработку Open Titan будет курировать организация Low Risk, которая развивает свободный микропроцессор на базе RISC-V. То есть не обязательно доверять Intel, ты можешь просто распечатать процессор, и все. Из открытых компонентов.
А я уже было думал, что ты сейчас скажешь, что каждый начинающий стартапер в своем собственном барбершопе или кофейне сможет распечатать CD-чип.
Почему
нет? Пока что нет, но в будущем чему нет.
Собрать на рассыпухе, как же ж классика жанра.
Ага. Вот очень
только
забавно.
На нашем радиорынке специальные доверенные чипы.
Да.
Печатает Вася вон в том павильоне.
Мне почему кажется очень странным, что люди недооценивают, сколько бабла есть у компаний, типа Google, Apple, там еще чего-то. У них бюджеты, как у целых стран. Вот. Или, например, у топовых консалтерских фирм, которые тоже этим занимаются. То есть, если какая-то, не знаю, маленькая страна может собрать свой процессор, то почему, черт возьми, Google не может собрать целиком свой дата-центр?
Да все он может, просто до какого-то момента им это было, ну, все это было пофигу-пофигу, а сейчас, видимо, где-то припекло. Поэтому появляются вот такие инициативы.
Почему Google не может собрать космический корабль, погрузиться на него целиком со всей своей таргетированной рекламой и отчалить куда-нибудь нафиг?
Они так и сделают, когда Mazda летит до Марса, они на Марс и отчалят.
Там все проще будет, да. Олег, давай ты что-нибудь выбери, какую-нибудь темку.
Так. Ну, я, наверное, не буду брать про конференцию, потому что это какая-то голимая реклама будет.
А мы ее в конце по рекламе пообсуждаем. Все-таки планируете допросить, что там было?
Ладно, хорошо. Да, я не буду ничего рекламить, просто скажу, что было. Так, Python опередил Java по числу проектов на GitHub. Ну, почему бы и нет?
Ну, только при этом... Как бы открыть проект на GitHub и закончить проект на GitHub — это как бы две большие разницы.
А вот я, кстати, знаете, чему всегда пытался понять, да? То есть, смотрите, по идее, ни у какого начатого заново проекта не может быть финальной версии.
В современной версии, в современной реальности, да.
Получается так. Ну, то есть не может быть ни одного продукта с Я знаю, что вроде бы Latex перестали, Latex.
Emacs, по-моему... А нет, Emacs продолжает. А Latex, да.
Вот, и объявили все баги особенностями и сказали, все, дверь там.
Ну.
Вышли через окно. Вот, короче. А так, я так понимаю, что реально ни одного из реально существующих сейчас открытых проектов где-либо не может быть финальной версии.
Ну, такова...
То есть, значит, завершить проект в принципе невозможно.
Ну, хорошо, не завершить, выпустить какую-то первую релизную версию.
А вот это да.
Просто, мне кажется, слово неправильно подходит. Короче, проект по определению с Википедии — это нечто, что имеет начало и конец. А разработка опенсорсного софта — это непрерывный процесс. Процесса не может быть конца, но и не надо.
Ох. Что мне?
Ну, типа, вот глядите, у вас есть какая-нибудь операционная система Linux, и у нее есть процесс поддержки.
Да.
Процесс поддержки заключается в том числе там выпуски новых версий ядра, например. Каждая отдельная версия ядра – это проект, но целиком Linux – это процесс, штука практически вечная. Ну, то есть, если совсем их до букв докапываться.
Да. Так. Что-то у меня тут случилось странное.
Коврады, да? На эту тему все?
Да как бы тема такая, здесь много и не скажешь. Ну, обогнал, ну.
А, ты как раз таки про питончик, да?
Да.
Ну, слушай, гляди, вот если у тебя занимает создать новый репозиторий на GitHub, там, условно, 30 секунд, то вот написал ты новый скриптик какой-то на питоне из 10 строчек, хочешь поделиться им с друзьями, что ты сделаешь? Скорее всего, ты пойдешь, создашь репозиторий новый, как бы кинешь туда этот скриптик и скинешь ссылку. Если посчитать вот в общую статистику все такие репозитории, то очевидно, что питон обогнал Java. Кто будет на Java писать скриптики на одну строчку?
Подожди, а зачем под каждый отдельный скриптик создавать свой репозиторий?
Ну, типа, вот у тебя есть разные скриптики. Ты хочешь поделиться там с друзьями, чтобы они тебе там законтрибьютили, нашли ошибки, еще что-то. Ну, тупо по работе, например.
Ну.
Но ты при этом не хочешь на все свои файлы в твоем гите давать им права.
Ну, у меня, значит, коммит. Будет какой-то репозиторий public scripts, куда я буду валить вот все такое мелкое говнище.
Можно, да. А что, если найдется какой-нибудь не очень добрый человек и начнет тебя коммитить не только в скрипт, который ты ему там ссылочку дал, а куда попало?
Ну, политику защиты мастера от всякого говна тоже никто не отменял.
Ну, типа, ты так делаешь, потому что скинуть в общую помойку как бы проще, так?
Камрад, стоп. Мне кажется, или Саша понимает репозиторий как папку в Google Drive?
Я тоже его так понимаю. Все в порядке.
А я, например, нет. У меня, например, ну, то есть, как я понимаю репозиторий, это конкретно вот там, допустим, набор исходников, относящихся там к одному какому-то чему-то.
У тебя,
там,
видишь, редко...
К одной либе, к одному этому, как бы, исполняемому файлу, к одному приложению.
У тебя редко бывает набор там скриптов пятистрочников, или каких-нибудь антибуловых пойбуков на три таски, которые себе представляют реально там 5-6 строк, которые тебе нужны в этом проекте, в соседнем проекте, вот на тех серверах, на этих серверах. Ну такой.
Но они между собой связаны логически?
Нет, это какие-то набор команд либо в твоих, которые просто тебе делают жизнь проще. Вот.
Ну это ж либо. Это ж можно, ну, можно ж понимать как одну целую либо.
Ну тогда практически все что угодно так можно объединить.
Нет, ну, Саш, подожди. Допустим, вот представь, да, у тебя, допустим, один Markdown документ, на нем написан, там, допустим, смешнявый креатив из ночного диплоя, да? Вот, и рядом лежит, там, не знаю, распечатка из твоей домашней бухгалтерии. Ты их не положишь рядом, они логически в принципе не связаны.
Ну, но у тебя может быть 3 скрипта для диплоя WildFly, 6 SQL-ников для вытаскивания разных данных, пара шельников для работы с Apache Ignite и еще рассыпуха всякой мелочи, но просто в батниках для красоты.
Ну, ты вот эти вот скрипты можешь, вот, допустим, которые вот ты сейчас назвал, сказать, что это, они логически связаны, они относятся там к каким-то... Это твои самописные, которые облегчают тебе работу, так?
Ну, вроде того.
Но ты же не можешь в этот же репозиторий положить те SQL-запросы, которыми ты вытягиваешь данные для, там, из домашней бухгалтерии, чтобы с ними потом играть.
Почему нет?
Почему нет?
Зачем ты их положишь туда? Они не связаны логически.
Это просто какая-то мелочь, которую у меня есть на компе папочка Workshop, и в корне нее навалено столько всякого и странного. Половина из этого даже уже не используется, половина там относилась к какой-нибудь обработке фотографий. Вот. 3 SQL-ника для хождения в базу с бухгалтерии, 2 SQL-ника для хождения в базу WordPress'а. Еще какие-нибудь мои...
Так подожди, Саш, это папочка на компьютере. А в репозитории ты также будешь заливать это все?
Если у меня будет необходимость доступа...
Если тебе придет в голову.
Если мне придет в голову, у меня будет необходимость доступа до этого откуда-нибудь еще, кроме моего домашнего компа, и вообще какое-нибудь бэкопирование. Скорее всего, так всей папочкой уедет. Будет папочка скрипт, и все это будет валяться там. Потому что это не привязано ни к какому конкретному проекту.
Саш, ты сделал мне больно. Зачем это сделал?
Я больше не кидал.
А ты зайди в Linux в директорию bin. Или у тебя на Mac в директорию bin и почувствуй боль. Просто посмотри, сколько...
Нет, подожди. Просто для меня репозиторий — это не папочка. Папочка на компьютере, я понимаю, что в ней может быть... У меня здесь папка, буфер называется. В ней столько всякого интересного. И главное, оно точно логически не связано. Но репозиторий на GitHub'е у меня не может там, блин, или в GitLab'е, лежать рядом, не знаю, блин, фоточки с отпуска и исходники диабет-тренера.
Хочешь, я тебе скажу еще больнее? Вот для меня некоторые репозитории GitHub'а — это просто файлопомойка с версионированием. Все. Никакой логики. Просто тупо файлопомойка.
Я видел, что есть уже даже виртуальные файловые системы, которые папочки жесткого диска сохраняют на GitHub.
GitFS в смысле?
Ну, типа да, типа GitFS.
Чудесно. Давайте.
А, и еще скажу, дай я сделаю больно Артему, это же как бы святое дело. Я через некоторое время задолбался свои маленькие изменения коммитить в Git. потому что тебе каждый раз надо придумать месседж, еще что-то. А может, там работа еще не доделана, какой я месседж там придумываю, как я бранч назову, все такое. Поэтому вот все оперативные проекты, которые у меня есть, они у меня лежат не только на GitHub, но еще целиком и полностью склонированы в OneDrive. Прямо гитовые папки. Вся папка Git, вот у меня есть папка Git, диск C, потом Git и потом внутри проекта. Вот вся папка Git целиком лежит в OneDrive.
Не, ну, кстати, так и я пользовался одно время, а потом я просто решил, подумалось мне, да, что может где-то что-то заглючить, не так засинхронизироваться, и будет больно.
А для этого у тебя как раз есть сами механики Гита, потому что иногда ты это все-таки сохраняешь, правильно, когда вот ты что-то доделал, закоммитил.
Я просто боюсь, что, знаешь, что эти вот .git, вот эти папочки .git, да, которые вот,
угу.
Ну, в каждом...
Они сломаются, да, ты боишься этого?
Да, я боюсь, что они сломаются, да, я не смогу ни закоммитить, ни склонировать.
Ну, тогда ты просто возьмешь свои изменения, которые вот прямо сейчас у тебя, да, которые важные, ты сделаешь файл с патчем, ну, чтобы текущее состояние сохранить, и после этого целиком стянешь репозиторий с, ну, с GitHub'а, или откуда там у тебя, с GitLab'а. То есть это не проблема как раз.
Окей. Мы как-то начали обсуждать Python и...
А потом начали делать небольшое.
А потом, да, перешли к тому, что яблочники должны страдать. И почему бы...
У нас BDSM выпуск. Да, детка.
Да, что-то из этого. Так.
Вообще, я сам очень страдаю от того, что люди делают репозитории, в которых один файл на 3 строчки. Ну, что ж поделаешь? Ну, жизнь такая. Делать репозитории просто и бесплатно.
Ну, это так же, как делать модули в NPM легко и непринужденно.
Давайте... Да, и сейчас ты за это можешь бабло получить.
А, ты хочешь все-таки... Ладно, давай эту тему потом обсудим. GeForce Now, потому что нас очень просили.
Хорошо, бабло за пакеты в NPM. Все же знают, что в NPM весь код выкладывается именно по 3 строчечки. Wattpad, вот это все. Mm-hmm. Теперь у вас в свежем NPM есть команда, прям которая называется fund. И ты можешь после фанда написать имя пакета, и там как-то дальше происходит координация того, что заплатить бабосики создателю пакетика. Поэтому, если у вас еще нет своего пакетика в NPM, обязательно выкладывайте. Надо сделать пакет «Витая пара», на который вы будете донатить. Я, правда, не знаю, что там еще будет.
Ну, там будет некий Hello World, который в алерте будет выводить какие-нибудь рандомные цитатки из подкаста.
Да, а можно сделать, знаешь, этот консольный клиент «Витой паре», как тебе?
Мне эпизодически предлагают что-нибудь подобное. Я никак не могу ответить его на вопрос, а зачем?
Зачем? Чтоб денежки платили. Вот напишите, сколько денежек вы нам заплатите за это, и я, может быть, запилю. Да. Угу. А может, нет. Я ленивый очень. Но интересно то, что создатели NPM, они какие-то очень странные. То есть они вначале... говорили, ребята, если вам нужен фандинг, то вы просто пишите в description его пакета. Когда вы его стягиваете, там будет написано. Потом они решили, что это фигня какая-то, и наоборот побанили всех, кто так делал. И некоторые люди, наверное, были очень удивлены. Но... А потом они вернули то же самое, но теперь только отдельной командой.
Ну, все фигня, давай по новой.
Да, так какое-то безумие происходит вообще.
Ну так это же NPM, понимаешь? Там каждый раз происходит безумие. Ты делаешь NPM install, у тебя скачано 1800 пакетов.
Люблю это.
Вот я теперь тоже.
Поэтому я и стал джаваскриптером.
Ребят, мне кажется, или те, кто это придумал, стали реальными жертвами декомпозиции. То есть, декомпозиция на микроны — это сильно.
Ну, по-моему, они просто стали перманентными клиентами дурдома.
Просто понимаешь, то есть смотри, я так и представляю, что у тебя как, ну там, ну 1, ну 2, ну 3 NPM зависимости, да, ты поставил, а они если притянули 160 пакетов, или сколько?
1800.
1800, это нормально, это, если чё.
То это реально жертвы декомпозиции, то есть я так понимаю, что это именно пакеты, это не файлы исходников, это именно пакеты.
Да. Это пакеты.
То есть а каждый из них еще имеет там, ну... N файлов исходников.
Угу.
Да. Так, в чем проблема?
У тебя механический, у тебя механический, у тебя вот там шпулька или как, забываю, крутится в механическом диске. Шпундель.
Шпиндель.
Шпендель.
Шпендель. шпендель этот. У тебя шпендель не срывает, когда вот это все собирается?
У меня стул обычно... У меня орбиту срывает обычно, когда я это все вижу.
А у меня NPM лежит на SSD.
А, то есть ты просто уничтожаешь SSD, я понял. Утилизируешь.
Ну, убить SSD за там... Вот у меня был SSD старый-старый. Он прожил 5 лет, и как бы он все еще живой. Я не знаю, что надо сделать, чтобы убить SSD сейчас.
Не, у меня, кстати, есть, знаешь, SSD еще 12-го года, да, вот из, тот, который стоял в моем старом маке на момент его покупки, да? Угу. Он, когда я просто... Я там не специальный для старых макбуков, были такие трансцентовские комплекты, да, там есть SSD такого же размера для вставления в мак, и к нему еще корпус дается, чтобы, короче, старый превратить в такой, ну, типа съемника такой прикольный, стильный. Ага. Ну, он такой вот вытянутый, такой, как большая флешка с проводом. Угу. Вот. Ну, в смысле, с проводом, с обычным USB втыкается. Вот, и он у меня вот этот SSD из Mac, да, он до сих пор у меня работает, у меня на нем данные лежат какие-то.
Mm-hmm. Вот я посмотрел, 65% мой SSD старый, 65% осталось ему жизнедеятельности.
А как это посмотреть?
Ну, я не знаю, есть утилиты специальные для трея в винде, а у тебя, наверное, надо то, что-то отдельно ставить.
Mm. А трим, не трим, его не это.
Может быть и в триме есть, но там разные же параметры.
Не-не-не, в смысле трим сам по себе не, разве не увеличивает срок жизни SSD?
Увеличивает, да, но у меня включен был трим всегда. Как-то. Если ты его отключишь, то
и
да,
ему очень быстро... И на триме он все равно умирает, SSD?
Он всегда умирает.
Понимаешь, это... SSD это как человек, как только ты его вставляешь в слот, он начинает умирать.
Саш, ну механические винты тоже умирают. У меня вон два винта, два съемника, да, есть? Точнее, нет, не так. У меня есть три механических съемника. Один из них был куплен в 2013 году. И он уже не работает. Не покупайте съемники Seagate. Они не работают вчетверо дольше обычно.
Western Digital наше все, согласен.
Не, у меня есть один ВД-шный, у него другая беда. У него почему-то каждый год стабильно. Иногда и раз в полгода рушится файловая система.
Не, у меня...
Причем последний раз она рухнула так, что я ее с Мака не смог пнуть. Смог... Правда, вот... Знаешь, Саша, я все время ругаю Windows, но там есть одна очень полезная программа. Называется «Управление компьютером». Она видит даже очень убитые диски и позволяет их разметить.
Окей. Давайте...
Мне 5 сек не очень понравилось, как Артём сменил свою позицию с отрицания на защиту нашего мнения. Надо всегда использовать такой тип пропаганды.
Я не понял.
Я тоже ничего не понял.
Ты вначале сказал, когда много скачиваешь с интернета, у тебя быстро ломается диск. Это твоя позиция была.
Под конец. Я сказал про сборку
NPM.
Про сборку NPM, 1800 пакетов, они же скачиваются не в виде бинарей, а в виде исходников.
Да.
То есть, значит, надо еще эти 1800 пакетов собрать, а потом собрать при помощи них свой проект.
Да. Но поскольку у тебя диск не ломается никогда, у тебя нет проблемы с этим.
А с чего ты взял, что механические диски не ломаются?
Так я поэтому и говорю, что у меня SSD.
Короче, мы что-то... Ты, Алиса, меня не путаем. Кто ничего не читал про...
Мне кажется...
Это... GeForce Now.
GeForce Now. Чё с GeForce Now?
Ну, еще одни чуваки говорят, что вам не обязательно иметь мощную пекарню, чтобы играть. Достаточно заплатить нам денег, и мы будем вам стримить все это.
Правильно, Саш. Нет, мы пойдем лучше купим там за 200 тысяч, короче, купим какой-нибудь NVIDIA GeForce 2080 с этим, как он, ретрейсингом лучей.
С TI-ем.
Но мы удавимся купить подписку со 160 рублей в месяц.
Видимо, я не геймер, понимаете, так как я не играю, мне очень сложно сказать, ответить на вопросы, а нахрена?
У меня есть ответы нахрена, и я очень против этого всего.
Подожди, нахрена 2080?
Нет, нахрена игры по подписке, потому что в шутаны ты в них нормально не поиграешь, особенно если ты киберкотлет. киберш противные всякие шутаны типа...
А интересно, вот эту вот через GeForce Now, допустим, в Overwatch можно поиграть?
С болью. Потому что у тебя будет задержка в обе стороны, и плюс еще задержка до близов. То есть ты там условно за вдову уже нормально не поснайпишь.
Ты так сказал, как будто я понимаю, что ты сейчас сказал.
Ну, если ты знаешь...
Я просто смотрел, как Олег играет, но он играет каким-то танком все время.
Ну, потому что, понятно, со снайперов теперь не поиграешь, потому что там очередь бесконечная.
В смысле очередь бесконечная? Там сейчас вообще запретили свободный набор тимы, да?
Ну, в автоматическом поиске, в ранге, да, угу. Теперь тебе, ты выбираешь роль, одну из трех, танк, дэмэдж или хиллер. Угу. Вот, и включается очередь. Но и там внизу написано estimated время ожидания на каждую из ролей. Так вот, на танка это примерно 0 минут 0 секунд, ты щелкаешь, у тебя мгновенная игра начинается. За хиллера это примерно в течение 1 минуты, а за ДПС ты можешь ждать там по полчаса у тебя, пока игра начнется.
То есть я так понимаю, что тетеньками уже не поиграешь, да?
Ну, не, почему некоторым поиграешь, особенно которые там старенькие тетеньки, если тебе такие нравятся. Но я про игру имею в виду, конечно.
Ладно. А чем тебе это не нравится, этот?
Ну, гляди, во-первых, основная причина, какая была, зачем все это нужно. Google на своей презентации Stadia вполне ясно сказал, что это нужно для игр типа Fortnite или типа PUBG или еще прочих. Потому что сейчас на текущих технологиях сделать бета-рояль, например, на 1000 человек технически невозможно. Но вот на сетевых картах и на стеке TCP/IP вот этом всем. У тебя будет слишком сложный вот этот момент, когда тебе нужно относительное время посчитать.
Баги,
вот
лаги,
человек, в него летит,
да?
Пуля. Да, да. То есть тебе придется считать десинхрон огромного количества человек против огромного количества. Это комбинаторный взрыв, короче, все плохо.
Подожди, стоп.
Там вообще все плохо.
А если они вот эту кучу компов ставят рядом и жопа к жопе соединяют, это становится лучше, да?
Нет, у них все это запускается на одном компе. Вообще на одном.
А, но все идет на одном
да,
компе.
Условно.
Нет, ну, на суперкомпьютере, просто... что бы это ни было.
Да.
Они просто ставят жопа к жопе кучу видюшек.
Да.
Объединяют их в RAID-массив.
Да. Куча видюшек, куча процессоров. Ну, короче, классический мега-суперкомпьютер. Одно огромное здание, такое вот, как какой-нибудь университет НГУ, целиком заполненное одним компьютером. Там.
И получается, на нем стоит линуха с кучей одновременных запущенных сеансов, да, на каждого юзера по одному, и все рубятся.
Да, и начинается да. Шкалотный бокс по переписке.
Вот, ну типа, при этом оно, конечно, не тормозит, но у тебя тормозит теперь сетевое соединение, которое картинку на экран показывает. Google у себя тестирует новое поколение там проводной связи, которая целиком на оптике. Google это же провайдер в США тоже, интернет. И вот по их специальной оптике...
А они
там
разве не виртуальные?
Нет, они реальный провайдер тоже. Они прям вот прокладывают оптику в деревню, если надо. И вот на этих супербыстрых линиях у тебя задержка, ну, там, минимальная. Там, конечно, не 200 FPS, но свои там 35 у тебя есть FPS. А почему я против этого теперь, с другой стороны? Казалось бы, идея хорошая. С другой стороны, это значит, что совершенно весь софт в ближайшее время окажется на стороне, ну, облачных провайдеров. У тебя серверный софт в облаках весь, вообще весь. У тебя игры в облаках, у тебя Microsoft Office в облаках. Получается, что облачные провайдеры...
Они все грязные. Да. Они все грязные капиталисты-проприетарщики.
Именно. То есть, условно говоря, вот все эти игры, которые, допустим, в облаке, они, естественно, будут стоить там, допустим, 4000 рублей, а не 500-1000 рублей, как сейчас на ПК. И плюс тебе еще надо платить подписку. Как тебе такое, Илон Маск?
То есть, получается, они могут спокойно вертеть ценами на игры?
Они сейчас это делают.
Более того, вот такие компании, как бы, которые могут запустить что-то типа вот Steady или как вот эта NVIDIA-вская штука называется, GeForce Now, это всегда монополисты. Это могут быть только супер-гиперкомпании, владеющие мега-дата-центрами и линиями связи. А если ты...
Я почему-то думал, что если ты платишь за подписку, то ты за игры не платишь. Платишь за подписку.
Ты платишь за то и за то. Знаешь, нет ни такого преступления, на которое не пойдет капиталист, чтобы заработать побольше.
Капиталист ради 300% прибыли.
Да. Ну, как бы, если ты придумаешь, как в такой схеме можно...
Знак авторских прав, бородатый дяденька с портрета.
Да. Вот, короче, если ты знаешь, как можно в такой схеме обыграть этих капиталистов, окей. Но пока что мне кажется, что ты, используя вот такой облачный софт у мегамонополистов, ты играешь шулером по их правилам. Как говоря...
Казино всегда выигрывает хозяин казино.
Ну, да.
Так, парни, давайте...
Есть такая старая шулерская поговорка, что единственный способ обыграть шулера – это не играть.
Ну вот. Да, здесь такое. Парни, давайте я вас попрошу, сейчас выберем последнюю тему, судим и...
Саша, можно две темы?
Смотря, ты что хочешь.
Смотря какие.
Смотри, я предлагаю поговорить за бигдату, а потом ты допросишь Олега на тему давай, конференции.
Нет, давай мы бигдату уберем.
Давай.
Там она длинная, философская, просто... а мы...
Не, кстати, знаешь, что меня удивило в этой теме про бигдату? Написано, бигдата все, заходишь, оказывается все ходу. А сама по себе понятие обработки больших массивов данных никуда не делось.
А, то есть мы просто нашли целевой инструмент, и внезапно все остальные остались, ну, так.
Не, наоборот, Hadoop умер, все.
Подожди, Hadoop умер.
Это неправда.
Ну, там написано, что компания, выпускающая Hadoop, умерла.
А он же open source, наверное, да как частично. Ну и кто хуй с компании и сообщества дотянет? С учетом того, сколько разных... мейнтейнеров от крупных корпоративщиков заинтересованы в этом продукте. Ну, окей, хорошо, что рулевой сдох, появится новый рулевой, кто подхватит это.
Понимаешь, с другой стороны, я не понимаю, да, знаешь, вот там написано, что типа умерло понятие big data, да, то есть больших данных. Но теперь, короче, появился дополненный интеллект или что-то такое. То есть, подожди, раньше анализ больших данных был не в целях использовать его для какого-то там artificial intelligence.
И тебе больше скажу, он и сейчас в большинстве своем не используется для AI.
Ну, тогда о чем статья? Я просто не понимаю, о чем статья.
Статья о том, что компания, которая делала Hadoop, перестала существовать как отдельная организация.
Но
да
почему?
Черт с ней.
Почему написали, что Big Data умер?
Ну, потому
хороший
что кликбейт. Бедный
заголовок.
Кликбейт и наше все. Добро пожаловать в мир шизофазии кликбейт.
Я также могу сказать, что, глядите, недавно чуть компания Docker Inc. не сделала все. И что, Докером перестали пользоваться?
Недавно компания Nokia чуть не сделала все. Точнее, пережила.
Телефоны даже... остались.
Да. Ладно, Олег, давай ты нам быстренько доложишь за Джокер.
Я доложу за... Да, за Джокер. Джокер вырос 2 раза, это значит, что как бы Java в России не умирает, Java в России только увеличивается. Все остальные конфы тоже увеличились, наверное, раза так, ну, в 1.2-1.5. И это значит, что, короче, с IT у нас все хорошо, и вообще все будет хорошо. Вот мое авторитетное мнение. Вот.
Слушай, какой-нибудь доклад напомни, вот, который прям вот, ну, можно широкому кругу ограниченных лиц послушать и даже что-то понять, что там происходит.
А я, знаешь, Олег, я тебе скажу, да, я посмотрел недавно у нас в чате, ну как недавно, может, месяц назад, публиковали ссылку, короче, какой-то то ли Егор, то ли Юрий из вашего допрашивал Баруха Садогурского.
Да, было такое, да. И
вот,
что?
Там в том числе было на тему diversity или как-то.
Diversity.
Да.
Diversity. Да. Слушай, классный доклад. Как он так ловко, блин, словами жонглирует?
Барух Садогурский официально один из самых лучших евангелистов в мире. Так случилось, что он русскоязычный. Это, кажется, нам хорошо. Что я могу сказать? Короче, там был как раз keynote Баруха, раз уж ты о нем сказал, который называется DevOps для разработчиков или против них. Это очень странный keynote, который был рассчитан на то, что его будут слушать Java-разработчики, а поскольку он попал в онлайн-трансляцию, его еще послушали всякие сисадмины. И у сисадминов бомбануло так, что они еще неделю просто непрерывно писали в разные чатики, какой Барух Садогорский гад и все такое.
Слушай, я теперь тоже хочу посмотреть.
А посмотри, это совершенно бомбическая штука.
Что? Вы нарежете трансляцию?
Нет, скорее всего, мы не нарежем ее, так что придется руками идти смотреть.
Ну, хоть тайм-коды бы сделали, а?
Мы это сделаем, но только через полгода. Чувак, когда у нас конференции по 10 штук в неделю, ты не успеваешь-то делать ничего.
Хорошо, сколько там часов трансляции?
Ну, где-то часов 6. Ты просто последний час открываешь, вот и все.
А, то есть это было в конце, да, где-то?
Ну да, ну короче, ты ищешь в самом конце лицо Баруха и отматываешь чуть назад, чтобы увидеть, где он начал
Олег,
вещать.
Хорошо, я поищу лицо Баруха, договорились.
А, лицо любимого человека. Ой, не-не. Лицо друга. Помнишь, у нас в Сбербанке было такое?
Почему было? До сих пор есть.
Это чудовищно. Ты включаешь комп, у тебя посередине лицо друга. Я вначале кричал в истерике и орал под столом.
Что это за лицо? Парни, давайте это. Я сейчас очень плотно подбираюсь к разным соглашениям.
А вы можете за эфиром мне это рассказать?
Я сейчас уже не смогу. Ладно, Олег, ты расскажешь.
Если коротко, это записная книжка, там ничего интересного.
Потом.
Ну, потом, все потом. Так что, за всеми предлагаешь таки расползаться. Сколько у нас там? Ну, час 15 наговорили, да, это нормально. Вот. Потом мы тут делали двухчасовой выпуск, и нам сказали, что все-таки длинно, много.
Да, ссылку на трансляцию я поищу и кину.
Да, и поделишься.
Мне QuickTime говорим, что мы говорим 1 час и 15 минут. За секунды я называть не буду, они все равно меняются почему-то.
Ну да, так что за сим я предлагаю расходиться. Парни, спасибо, что пришли. Хорошо поговорили, весело. Спасибо всем, кто был с нами онлайн. Кто будет... потом все это слушать уже в записи. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Напоминаю еще раз, что для темок теперь появился отдельный файлик. Он будет в шоу-нотах и будет в описании на YouTube, он уже там есть. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.